«Дитя ночи». Самое подходящее воплощение для него – пума и другие дикие кошки, а также ночные птицы, особенно сова. Он добавил, что брухос лирикос, или колдуны-дилетанты, предпочитают других животных и птиц, в частности, ворону. Дон Хуан, до сих пор не проронивший ни слова, засмеялся. Дон Хинаро обернулся к нему. «Истинную правду говорю, Хуан, ты сам знаешь». Дон Хинаро рассказал, что великий колдун может взять с собой в путешествие ученика и провести его через 10 кругов того мира. Учитель-орел начинает с нижнего круга и проходит круги один за другим, пока не достигнет вершины. Злые колдуны и дилетанты способны пройти самое большее 3 круга. Это продвижение Дон Хинаро описал такими словами. «Начинаешь с самого низа, потом учитель берет тебя с собой в полет, и трах! Проходишь первый круг. Немного погодя, трах! Второй! И снова трах! Третий! Так 10 раз, и оказываешься в последнем круге того мира». Дон Хуан лукаво глянул на меня. «Говорит Хинаро не мастер», — пояснил он, — «но если хочешь, он покажет тебе искусство равновесия». Состроив важную мину, Дон Хинаро утвердительно кивнул. Старики поднялись. «Тогда в путь», — сказал Дон Хинаро. «Надо только заехать за Нестором и Паблито. По четвергам они в это время свободы». Оба забрались в машину, Дон Хуан сел впереди. Ни о чем не спрашивая, я завел мотор. Дон Хуан указывал путь. Мы приехали к дому Нестора. Дон Хинаро вылез и вскоре вернулся с двумя парнями, Нестором и Паблито. Это были его ученики. Все сели в машину, и Дон Хуан велел ехать на запад, в горы. Мы оставили машину на обочине проселочной дороги и пошли вдоль речки метров 5-6 шириной к водопаду, который мы заметили еще из машины. Время было к вечеру. Над нами крышей нависла мрачная синяя туча, гигантский полукруг с четко очерченными краями. На западе, над центральными кордильерами, шел дождь. К востоку простиралось ущелье, над которым плыли редкие облака и сияло солнце. У подножия водопада мы остановились. Вода падала с высоты 50 метров, и грохот стоял оглушительный. Дон Хинаро подвязал пояс, на котором висело штук 7 предметов, похожих на небольшие тыквы. Скинул шляпу, оставив ее болтаться на шнурке, обвязанном вокруг шеи, а на голову намотал повязку, которую достал из сумки. Повязка была из разноцветной шерсти. Особенно бросался в глаза желтый цвет. В повязку Дон Хинаро воткнул 3 пера, кажется, орлиных. В их расположении не было симметрии. Одно позади правого уха, второе над лбом, третье над левым виском. Снял сандалии, подвесил их к поясу, а пончо затянул ремнем, сплетенным из кожаных полосок. Затем направился к водопаду. Дон Хуан повернул большой камень в устойчивое положение и сел на него. Парни уселись на камнях слева. Мне он указал место справа, велел притащить камень и сесть рядом. «Нужно образовать линию», — сказал он, указав, что они все трое сидят в ряд. Тем временем Дон Хинаро достиг подножия водопада и стал взбираться по тропинке справа, цепляясь за кусты. Оттуда, где мы сидели, тропинка казалась очень крутой. В какой-то момент он оступился и едва не съехал вниз, словно земля была скользкой. Вскоре это повторилось, и у меня мелькнула мысль, не староват ли Дон Хинаро для такого восхождения. Он еще несколько раз оступился и скользил, прежде чем добраться до конца тропинки. Теперь он карабкался по камням, и мне стало не по себе. Я не мог понять, что он задумал.
Что он делает?»